Мы продолжаем исследование послания к евреям, и сегодня мы подошли к последней, или точнее предпоследней части 4 главы. У нас будет еще одна проповедь на последние два стиха 4 главы. Это будет проповедь следующего воскресенья, если Господь позволит. И сегодня мы сфокусируемся на одном стихе, на 14 стихе этой главы, стихе чрезвычайно важном, настолько важном, я решил его выделить отдельно. Вы видите, что подход, который я избрал, проповедуя на это послание, он менее детальный, то есть мы берем большие части послания за одну проповедь, проходим их. Вот, когда мы исследовали другие книги, мы останавливались на каждом стихе чаще, на отдельных стихах. Но этот стих мы просто не можем обойти, он чрезвычайно важен, и я хотел бы иметь достаточно времени, чтобы осветить его, и даже, как я смотрю сейчас по объему своего конспекта, мне кажется, что эта проповедь все равно получается немножко большеватая. Вот. Тем не менее, мы попробуем охватить то, что мы должны охватить, исследуя этот текст. Дело в том, что одна из наиболее значительных проблем христиан – это охлаждение. Что такое охлаждение? Охлаждение – это постепенное привыкание к тому, что чрезвычайно важно. К тому, о чем однажды, когда-то сердце билось чаще. К чему мы стремились живо. Что-то, что не отрицается нами как важное, но постепенно этому важному уделяется меньше и меньше места, внимания, ревности, посвященности жизни нашей. И эта тема представлена в Писании достаточно широко в разных местах. Эта проблема существовала всегда. Еще в Ветхом Завете, когда Бог обращался к народу израильскому, Он часто говорил слова, подобные тому, которые мы читаем в Иеремии, 2 глава, 12 стих, послушайте, он пишет, он говорит: «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот это конкретная ситуация, имевшая место с этой группой людей, с народом израильским. Они знали Бога, они соприкоснулись с Его чудесами, с Его силой, с Его заветом, с Его мощным действием, проявленным много раз в разных ситуациях. И несмотря на это, они постепенно стали увлекаться тем, что они видели вокруг, и в результате получили следующее. «Меня, источник воды живой», то есть то место, ту точку, где они получают жизнь, они постепенно оставляют, и они ищут себе источники, которые не только не генерируют воду, а которые даже не могут держать воду, если ее туда кто-то нальет. Подобная проблема имела место и в жизни церквей Нового Завета. Мы читаем в книге Откровения. В принципе, почти каждой церкви написано что-то подобное, но наиболее ярко это представлено в обращении Христа к церкви в Ефесе. Вторая глава Откровения со второго стиха. «Знаю твои дела и труд твои, терпение твои, то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал, но имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою». Заметьте, перечисляется большой список, большое количество важных дел, очень ценных качеств этих людей, церкви в Ефесе. И эти качества действительно – это труд, это терпение, это выдающиеся качества. Это верность, то есть у них есть здесь, они не могут равнодушно относиться к развратным, они не могут правильно, вернее, они не терпят лжеапостолов, которые называют себя апостолами, они не таковы. Много переносил, имеешь терпение и так далее. Но в их жизни возникла проблема. Проблема в том, что ревность прежняя, любовь прежняя о Христе или ко Христу, и к Его истине, и к Его Слову, и к Его жизни, и к Его Евангелию, эта любовь стала потихонечку угасать. И он говорит: «Я имею против тебя». Это серьезная проблема. И проблема настолько серьезная, смотрите, 5 стих, он говорит: «Итак, вспомни, откуда не спал, и покайся». и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Заметьте, несмотря на все глобальные качества, которые перечислены в первых двух стихах, несмотря на терпение и труд и так далее, потеря любви, потеря ревности, ревностной любви ко Христу, она таит в себе серьезную опасность, настолько серьезную, что он говорит, если эта тенденция будет продолжаться, в конце концов, я сдвину светильник твой, то есть ты перестанешь существовать. Послание к евреям написано по поводу весьма похожих обстоятельств. И я думаю, что это послание и эта тема чрезвычайно актуальны в наше время, друзья. В наше время мы имеем дело с такой же самой ситуацией. Мы имеем дело с христианством, которое, не отвергая напрямую важность великих Божьих истин, говоря о них, принимая их, признавая их, христианство постепенно теряет ревность и посвящение этим истинам. Оно постепенно начинает жить параллельным миром. В этом послании представлено, автор обращается к людям, которые, исповедуя или признавая то, что они христиане, они практически все меньше и меньше жили настоящим христианством. Некоторые из них, похоже, никогда не знали его, тогда как другие, однажды встретившись со Христом и Евангелием, они просто никогда не углубились в него достаточно, чтобы получать оттуда жизнь, чтобы их ощущение жизни, их реальность жизни исходила оттуда. Вот. И поэтому эти люди на определенном этапе своей жизни, они стали смотреть по сторонам, ища полноты жизни где-то. Они попали в замешательство, в смущение. Они стали искать этого удовлетворения вне Христа, в каких-то формах человеческой религии. Предупреждение об опасности этого постепенного скольжения, они встречаются в послании на каждом шагу. Вот уже даже до этого момента, к которому мы пришли, мы уже отмечали некоторые предупреждения. Я вам напомню, посмотрите, 2 глава, 1 стих. «Будьте внимательны к слышанному». Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Дальше в 3 главе 1 стих «Уразумейте Иисуса Христа». Он призывает нас познавать и посланника, и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Заметьте, итак, братья, святые и участники в небесном звании. То есть он обращается к верующим людям и говорит, вам нужно понимать посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Следующее, в 7 стихе этой же главы 3, «Не ожесточите сердец ваших». Кстати, этот же призыв повторяется в 15 стихе. Посему, как говорит ныне Дух Святой, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. 4 глава начинается с еще одного призыва: не опоздайте войти в покой. 1 стих. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. В конце главы автор приводит еще два призыва. Сегодня мы поговорим об одном, и в следующее воскресенье поговорим о следующем, о втором. Этот призыв – крепко держитесь исповедания. Это чрезвычайно важный фактор. Как я уже сказал, мы остановимся на нем сегодня. И заканчивается глава еще одним призывом – приступайте с дерзновением к престолу благодати. Мы коснемся сегодня предпоследнего в этом списке, крепко держитесь исповедания вашего. Давайте прочитаем 14 стих для того, чтобы посмотреть на этот призыв немножечко яснее и сделать вывод в своей собственной жизни. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Это своеобразный вывод из всего того, что было до этого. Лютер, кстати, даже в своем переводе Библии, он сделал свое собственное деление глав в этом месте, и он закончил 4 главу на 13 стихе, и с 14 стиха и дальше отнес все это к 5 главе. То есть здесь явное разделение мысли, это абзац новый начинается, это подводится итог здесь, всему тому, что было сказано в 4 главах. Вот он подводит итог, и вот это слово «итак», оно показывает нам, что он сейчас делает вывод из всего того, что он говорил до того. Причем автор обобщает все то, что он сказал о Христе, о Сыне Божьем, и все то, что он сказал о спасении до этого места, он обобщает и выражает этим очень сильным, важным и глубоким термином, которое представлено здесь в русском языке, русским, старым русским словом «исповедание», от слова «исповедать что-то». Стремясь быть максимально практичным, автор послания избегает высокопарных фраз, он говорит об очень глубоких аспектах веры, но он подходит с ним с точки зрения реальности жизни. Он объясняет сущность веры с разных сторон для того, чтобы показать нам как бы разные составные части, из чего же состоит эта вера. И перед тем, как мы рассмотрим сущность этого призыва, давайте коснемся значения, смысла этого термина «исповедание». Что это такое? Как уже было упомянуто, исповедание – это термин, он играет существенную роль в жизни христиан, потому что он собирает в себе или вбирает в себя всю сущность веры, как бы. Его дословный перевод с оригинала следующий. Исповедание – это греческое слово «homologeo». «Homologeo» – я уже рассказывал об этом не раз, о том, что приставка «homo» – это приставка, которая переводится как «одинаковое» или «согласное». Эта приставка используется в других словах, например, «homosexual» – «одинаковый секс». «Homo» – это та же самая приставка. Вот здесь «homologeo», то есть «homo» – «одинаково», и «logeo» – это истина, утверждение, слово, это принцип, это позиция какая-то. От слова «logos» – «logeo». То есть, когда он говорит «исповедание», это значит открытое выражение согласия с тем, что говорится. Это выражение преданности кому-либо или какому-либо утверждению или какой-либо личности. Это общее значение этого слова. Этим термином пользуются в нескольких смыслах. Исповедание часто используется как признание своих грехов. То есть люди исповедуют свои грехи, исповедуются, говорят. Или confession есть такое даже таинство у католиков и у православных. Смысл этого использования слова в том, что человек соглашается с Божьей оценкой своего состояния. Вот что значит исповедать свой грех. Это не просто признаться, это признать Божью оценку того, что ты сделал или в каком состоянии ты находишься. Вот. И Писание использует это слово в таком смысле. 1 Иоанна, 1 глава, помните, написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас, нам грехи наши». В этом смысле используется. Второй смысл этой фразы – исповедание – это публичное выражение преданности своей вере. И в этом смысле в первом послании к Тимофею, в 6 главе, в 12 и 13 стихе вы можете найти, как он говорит о том, что Христос исповедал перед Понтием Пилатом. То есть это исповедание убежденности в чем-то. Но есть третий смысл этой фразы. Именно в этом, в третьем смысле используется это слово, этот термин здесь. Исповедание – это суммарная сущность того, во что ты веришь. В этом смысле люди применяют слово «вероисповедание». Это значит суммарная система истин, на которой базируется наша вера. Например, Аугсбургское вероисповедание – это самое первое вероисповедание, которое было написано Лютером в 1530 году. Это лютеранское вероисповедание известное. Или Вестминстерское вероисповедание, которое было написано в 1647 году. Это реформатские церкви написали. То есть это свод вероучительных принципов, на которых стоит вера, позиция тех или иных людей или группы людей. Именно в этом смысле используется это слово здесь. Посмотрите. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Говоря проще, в более общем смысле, исповедание – это то, с чем мы соглашаемся. Это то, на чем мы стоим. Это то, что является основой нашего мировоззрения. И в этом смысле у каждого из нас есть какое-то исповедание. Каждый из нас что-то исповедует. Даже если мы не можем это сформулировать и выразить, вот мое исповедание, на котором я стою, но у каждого из нас есть определенная система ценностей, определенные столпы, на которых мы функционируем. Есть наша мировоззренческая база. В этом месте автор послания, он проникает в самую сущность нашей жизни, в самый фундамент. И он говорит, посмотрите, на чем вы стоите, ясно отсортируйте, и будьте уверены, что вы крепко ухватились за исповедание, за сущность веры Христовой, за исповедание, которое выражает Евангелие Иисуса Христа. Чтобы понять значение этого призыва, мы подробно посмотрим, в чем заключается наше исповедание, и потом немножко коснемся, что значит за него держаться. Итак, первое, в чем же наше исповедание? Как я только что сказал, автор послания к евреям возвращает своих читателей к смыслу и к сущности христианства. В этом его главная цель. Причина, по которой эти люди попали в смущение, заключалась в том, что они не до конца и не точно понимали сущность своей веры. Они не полностью, не точно понимали сущность Евангелия. И они принимали за христианство некую смесь христианских истин с оставшимися явлениями в их сознании, то есть оставшийся идеологический багаж с иудаизма, где-то зацепили что-то с язычества, в котором они жили, который их окружал. И в результате получилась такая гремучая смесь, я называю. То есть получилась какая-то идеологическая смесь, на которой они стоят. Беда заключается в том, что вот эту смесь они воспринимают за христианство. Дальше они не находят удовлетворения в ней. И тогда они говорят, нам христианство не помогает, нам нужно к иудаизму бежать. Эта же беда, она преследует не только людей, преследовала не только людей. И тогда она преследует людей и сегодня. То есть, когда человек пришел к христианству, и он соприкоснулся с какими-то истинами христианства, но туда добавился какой-то мусор. Туда добавилась какая-то примесь. И когда автор пишет, он говорит, подождите, остановитесь и отсортируйте, и крепко ухватитесь за наше исповедание, за исповедание Евангелия Иисуса Христа. Как я уже сказал, у каждого из нас есть свое исповедание. У каждого из нас есть система базовых ценностей, на которых базируется наше представление о жизни. И даже если вы никогда не сидели и не думали, у вас все равно есть это представление, точно так, как у вас есть представление о законах природы. Например, вы не знаете, возможно, большинство из вас не могут написать формулу закона притяжения, вот, но большинство из вас понимает, что есть верх, есть низ, и если споткнешься, можно упасть. То есть вы функционируете в функциональном знании закона притяжения. Вот точно так мы функционируем в каком-то неосознанном комплекте духовных ценностей, на которых мы базируем нашу жизнь. И от того, какими эти ценности, какие эти ценности, на которых мы стоим, от этого зависит наша жизнь. Послание к евреям было написано по поводу того, что у христиан, которые обратились из иудаизма, возникло смущение относительно того, во что они верили. И как я уже сказал, они верили в действительности в некий симбиоз идей. Это смесь всяких разных идеологий, в которой было место для христианства. Но практически там было очень много всяких разных посторонних примесей, которые разрушали монолит. И автор пишет это послание с тем, чтобы выкристаллизовать в сознании читателей сущность исповедания. И первые четыре главы посвящены этому. Заметьте, он делает все для того, чтобы освободить веру своих читателей от всего наносного, от всего, с чем они пытались его смешать. И он делает это, чтобы показать, что только Евангелие действительно способно дать божественную небесную жизнь, которая приносит истинное удовлетворение. Вот почему он завершает эту часть этим обобщением и говорит: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». В чем оно заключается? Вот в этом стихе, друзья, очень коротко, но очень емко и глубоко представлена основа сущности Евангелия Иисуса Христа, сущность исповедания. Прежде всего, это воплощение Божьего Сына. Смотрите, он подчеркивает главное слово, к которому он идет. Он сначала перечисляет первосвященника, великого, прошедшего небеса, но доминирующая фраза здесь – Иисуса, Сына Божьего. Заметьте, он не говорит Христа, Сына Божьего, то есть он не подчеркивает его мессианский характер с точки зрения иудейских пророчеств, которые были даны. Он подчеркивает его человечность, Иисуса, Сына Божьего. То есть для него очень важно подчеркнуть, что исповедание христианской веры начинается с понимания и признания сущности природы Сына Божьего. Это может звучать как очень великие какие-то слова, но в действительности это чрезвычайно практично. Именно с этого начинается послание. Посмотрите, первый стих первой главы. «Бог многократно и многообразно говорил, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил к нам в Сыне». То есть это главный посыл, с которого начинает автор послания. Он говорит: Бог великий, которого мы не видим, он в последние дни достиг максимальной точки откровения себя. И сущность этого откровения была в том, что он принял человеческую плоть. Бог Сын принял человеческую плоть. И он пришел к нам, и он стал частью нашей семьи, стал частью нашего мира. Автор подчеркивает, что истинная христианская вера – это не просто религия, это не просто очередная идеология, это отношения с живым Богом. Причем отношения, которые возможны, они стали возможны, потому что Бог сделал шаг вниз, He stepped down. Он сделал шаг вниз для того, чтобы прийти на наш уровень и для того, чтобы на нашем уровне сделать возможным этот контакт. Это первое основание нашего исповедания. Оно настолько важно, это первый столб нашей веры, настолько важно, что этой теме были посвящены первые христианские соборы, если помните. Если вы помните христианскую историю, первые соборы, они рассматривали, когда церковь собиралась или служители собирались, они собирались и они говорили именно об этом, кто такой Сын Божий, какая природа Иисуса Христа. Апостол Иоанн говорит об этом настолько категорично, что те, кто отвергают богочеловечность Иисуса Христа, они еретики. Они не могут быть спасенными людьми, они вообще далеки от христианства. 1 Иоанна 4:3. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста». То есть это сверхважный вопрос. Причина, почему этот вопрос важен, заключается в том, что Сын, придя на землю, принес с собой в мир Божию жизнь. На земле есть только смерть и тление. Все наши человеческие, самые лучшие достижения, достижения самых лучших людей, самых благородных, самых сильных, самых мудрых, которые только когда-либо жили здесь на земле. Все эти достижения написаны, как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал. Все эти достижения поражены тлением, они все ведут к смерти. И в Иисусе Христе, в воплощенном Божьем Сыне, Бог впрыскивает, Бог вводит в этот человеческий мир, вводит источник Божьей жизни, божественной жизни. Это единственный путь к спасению. Вот почему Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это не просто эксклюзивистское утверждение, которое отсекает все остальные религии. Это не просто желание перекроить утверждение, когда люди говорят, что все дороги ведут к Богу, как много тропинок ведет к вершину горы. Нет, это отражение реальности, что все люди, кем бы они ни были, какие бы пророки великие здесь не были, и какие бы мудрые люди прошлого не были, и какие бы сильные родители победы над своими страстями и похотями, мы знаем в буддизме и всяких разных религиях было очень много подобных людей, все эти люди сами в себе не способны генерировать жизнь, у них ее нет. Вот почему спасение только через живую связь с жизнью Божией, которая выражена была в Сыне. В Сыне здесь, на земле. Евангелист Иоанн говорил об этом несколько раз в разных контекстах. В самом начале Евангелия Иоанна он представляет доктринальное объяснение сущности христианской веры, и оно звучит так. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Он рисует эту картину, что вот там вот в вечности есть Логос, живой Логос. И он потом сошел на землю, 14 стих этой же главы, и Слово стало плотью, Логос стал плотью. То есть эта жизнь приняла плоть. И обитала с нами полная благодати и истина, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ученики имели реальное соприкосновение с жизнью неба в Иисусе Христе. Встретившись со Христом, они увидели Его прежде всего носителем этой жизни. И даже тогда, когда они не все понимали, что Он проповедовал. Заметьте, основой их следования за Христом было не то, что они все поняли. Основой их следования за Христом было то, что они видели, в Нем жизнь есть. Жизнь небесная. Именно это отражает здесь евангелист Иоанн. Эта Божья жизнь, полученная учениками от Христа, она стала основой их веры. В ней они обрели смысл, она сделала их сильными, она наполнила их глубокой удовлетворенностью, она распространялась через них, изменяя собой окружающий их мир, она сделала их жертвенными до того, что они не боялись отдать свою жизнь за Иисуса Христа. По простой причине, потому что они имели жизнь, они были движимы жизнью. Когда апостолы проповедовали Евангелие, они говорили о нем как о жизни, которая принесена в мир Иисусом Христом. 1 Иоанна, первое послание Иоанна, 1 глава, 1 стих, апостол говорит так, о том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. И заметьте, 4 стих он говорит, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Когда она будет совершенна? Не тогда, когда вы будете религиозный обряд исполнять. И даже не тогда, когда вы выучите все доктрины. И даже не тогда, когда вы будете наизусть знать Библию. Тогда, когда у вас будет связь с источником жизни, сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. Друзья, стать христианином означает стать сопричастником Божьей жизни, полученной через Иисуса Христа. Дело в том, что нашу земную человеческую жизнь невозможно реформировать. Она испорчена грехом в своей сути. Подобно пораженной печени или безнадежно больному сердцу. Есть только один путь, как этого человека вылечить. Это заменить больной орган на здоровый. Трансплантацию производят органов современные медики. Именно так представлял спасение Иисус Христос. Он утверждал, что Евангелие основано не на модификации нашей плотской и греховной жизни, а на ее отвержении и замещении жизни небесной. Марка 8, глава 34 стих. «И подозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет, то есть откажется от души, от жизни своей, ради меня и Евангелия, он говорит». Вот тот сбережет. То есть Евангелие – носитель жизни. Что означает небесная жизнь или жизнь Иисуса Христа? Кстати, более подробно я буду говорить об этом в четверг на конференции. 28 февраля мы подробнее рассмотрим вот этот аспект практического действия Евангелия. Что означает небесная жизнь или жизнь Иисуса Христа? Я приведу вам несколько характеристик этой жизни. Жизнь Иисуса Христа – это Божий взгляд на окружающий мир и происходящее в нем. То есть, когда мы говорим о том, что мы соприкасаемся с жизнью Христовой, мы становимся сопричастниками этой жизни – чему мы сопричастники? То есть у Иисуса Христа, у Бога есть взгляд относительно окружающего мира и того, что происходит в нем. И когда мы соприкасаемся, принимаем эту жизнь, это означает, что мы припадаем к этому взгляду и пропитываемся его взглядом на то, что происходит вокруг нас. Это Божье чувствование по отношению к событиям и людям. То есть, когда мы говорим, что жизнь Иисуса Христа пришла к нам сегодня, это означает, что я прихожу, я сталкиваюсь с разными обстоятельствами, с хорошими, плохими, нейтральными, какими-то самыми разными, то я ищу того, чтобы чувствования Христовы во мне были, и они были моей реакцией на то, что происходит вокруг. Это жизнь праведности и неприятия греха, Христовая жизнь. Это жизнь покорности Небесному Отцу. Заметьте, как это противоречит или как это отличается от всего, с чем живет современный мир. Современный мир живет в утверждении себя, в нарушении табу, в раздвижении барьеров, границ всяких раз. Вот это дух мира сего. Дух Иисуса Христа совершенно другой. Он пропитан тем, что Он принес от Отца жизнь, и Он живет здесь, полностью покорившись тому, что хочет Отец. Причина почему? Потому что только Отец имеет жизнь. И только Отец праведен. Это жизнь наслаждения в Боге. Это жизнь, когда человек мир получает от Иисуса Христа. Мир в сердце своем. Это жизнь посвящения Божьим целям. У Бога есть цели, которыми Он нас ведет, которым Он нас ведет. И я соглашаюсь с Иисусом Христом, с Богом, с Его направлением. Это жизнь принятия Божьих планов. Этот список можно продолжать, друзья. Это реальная, настоящая Божья жизнь, которую принес Сын на землю. Он не просто принес, друзья, Он не просто показал, как человек живет зависимой от Бога жизнью, Он прожил эту жизнь за нас. И все, что нам нужно сейчас, нам нужно припадать к этому исповеданию. Нам нужно признать, является ли это нашим исповеданием, нашей основой веры. И потом припадать к этому, крепко держаться. Мы чуть позже посмотрим, что это такое. Так это первое, то, что мы видим здесь в этом стихе. Второе. Второй столб исповедания – это искупление, совершенное Божьим Сыном. Первое. Сын, воплощенный Сын, принес Божью жизнь на землю. Второе. Этот Божий Сын, Он стал великим первосвященником. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Божий Сын, придя на землю, Он не только принес небесную вечную жизнь, Он пришел для того, чтобы стать посредником между нами и Богом. Дело в том, что если бы Он просто принес эту жизнь, но между Богом и вот этой святой жизнью, которую Он принес, и нами, людьми, стоит барьер. Это огромная стена, это огромный барьер, который называется грех. Это наша греховность, это наша вина. И для того, чтобы вот эту человеческую греховную природу или сущность людей соединить с Богом, для этого нужен переходник. Для этого нужен посредник. Ты не можешь просто так соединить эти две несоединяемые вещи, несоединяемые явления. И поэтому Сын становится, Он не только приносит жизнь, Он становится посредником, первосвященником, который способен соединить грешного человека и соединить святого Бога. Эта правдоспособность достигается ценой Его голгофской жертвы. То есть, когда мы говорим о Евангелии, друзья, мы не просто празднуем, мы не просто говорим о том, что Христос умер. Мы говорим о том, что Христос умер, это был инструмент, который открыл нам путь к Богу, который соединил нас с Божьей жизнью. Вот почему мы так много поем о кресте и говорим о крови, и говорим о жертве, которая принесена на Голгофском кресте. В отличие от земных первосвященников, Иисус был совершенным первосвященником. Вот почему Он назван здесь великим. Он не имел греха сам. Земные первосвященники, они сначала должны были принести жертву за самого себя. Кроме того, они имели право войти в Божие присутствие всего один раз и только с этой жертвенной кровью. Сын отличался от этого. Кроме того, Иисус принес жертву, которая действительно удовлетворила Божью святость и справедливость. Это не просто было напоминание. Когда первосвященник входил с жертвенной кровью в святое святых, это было, это вхождение было признание того, что народ грешен. Народ нуждается в прощении. Это прощение достигается только кровью, только смертью. Но Иисус Христос вошел во святое святых со своей кровью. С той кровью, которая свидетельствовала о смерти, которая в действительности освободила человека от греха. Она не просто была признанием нужды в освобождении, она была фактическим освобождением. Вот почему с самого начала, в первых стихах этого послания, слушайте, как автор говорит об этом, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, этот, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив с собою очищение грехов, воссел одесную престола на престола величия на высоте». Заметьте, как в самом начале он сразу в такой сжатой форме очень мощно представляет сущность Евангелия Иисуса Христа. Голгофская жертва Иисуса Христа – это главное событие истории человечества. Здесь, в этой точке, была восстановлена связь человека с Богом. Апостол Павел писал об этом следующее, Колоссянам 1:19, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой». Друзья, Иисус, как великий первосвященник, Он вошел в Божье присутствие со Своей кровью, чтобы посредством Нее совершить великое примирение человека с Богом. Это великое примирение включает в себя несколько элементов. Посмотрите, в этих стихах мы видим это удовлетворение Божьей справедливости. То есть Он принес жертву, которая умиротворила Божий гнев. Это удаление человеческого греха, здесь написано, сделать вас святыми и непорочными. Это освобождение людей от вины перед Богом. Это освобождение людей от вражды с Богом. Это соединить человека с Богом. Это все то, что сделал первосвященник. И это в этом смысл христианства, друзья. Принимая Евангелие Иисуса Христа верою, мы признаем нужду в искуплении, мы признаем себя грешниками, виновными перед Богом, неспособными иметь жизнь. И когда мы доверяем Ему себя, мы полагаемся на Его милость и на Его заслуги, совершенные ради нас. И здесь, друзья, мы подошли к очень важному элементу. Друзья, автор послания, он предупреждает, что всякое другое исповедание не ведет к спасению. Суть вот этих первых двух факторов, о которых мы говорили, заключается в следующем, что мы живы Христовой жизнью и что мы получили доступ к Христовой жизни Христовыми заслугами. Это, пожалуй, самый большой, самый важный фактор, который заключается в том, что наше спасение полностью зависит от заслуг Иисуса Христа. Здесь, правда, есть еще третий элемент, на котором мы очень коротко остановимся, подчеркнем его просто. Это прославление Божьего Сына. Воплощение Божьего Сына, искупление, совершенное Божьим Сыном, и прославление. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Прошедший небеса означает принятый Отцом, завершивший искупление. Прошедшие небеса означает, что Христос вошел в настоящее святое святых. Земные первосвященники входили во временное святое святых, человеческое сооружение, которое Бог сказал, я буду там, я буду с вами, я буду пребывать. Но вы помните, что Он был там до определенного времени, пока народ не впал в грех. И потом слава Божия, Божие присутствие оставило это временное жилище. Небеса – это постоянное место жительства Бога. Христос вошел в небеса, вошел в святое святилище, Он прошел небеса, прошел ангелов, прошел все то, что окружает Божий престол, и Он вошел, прошедший небеса, Он вошел в святое святых, вот туда, к трону Господнему. Он вошел туда для того, чтобы показать, что вот это наша цель. Он очертил этим нашу цель, Он показал, что наше жительство на небесах, наши цели связаны с небом, наши ценности определены на небесах, наша жизнь направлена в вечность. Итак, сущность христианского исповедания представлена здесь в этих трех вещах, о которых мы говорили. Я просто еще раз напомню, это три столпа. Первое. Сын Божий стал человеком, чтобы принести людям Божию жизнь. Это жизнь и есть вечная жизнь, которую человек получает в результате спасения Христом. То есть это не просто идеологическое принятие чего-то, это фактическое соединение с жизнью Божией через Иисуса Христа. Второе. Сын Божий стал человеком для того, чтобы став посредником между Богом и людьми, принеся себя в жертву, Он очистил людей от греха, и Он открыл людям доступ к этой жизни. То есть первое. Богочеловечность Христа говорит о том, что Он принес жизнь. То, что Он первосвященник, говорит о том, что Он открыл нам доступ к жизни. Третье. Сойдя на землю и совершив искупление, Сын Божий поднялся на небеса, чтобы ввести людей в Божье присутствие. Это определяет цели, предназначение жизни спасенных людей. Друзья, это три столпа нашего исповедания. Если у человека нет ясного понимания и прогрессирующего познания вот этих трех основных факторов, друзья, наша жизнь, в конце концов, придет к смущению или к полному тотальному разрушению нашей духовной жизни. Понимая это, автор послания призывает нас крепко держаться исповедания веры. Как это делать? Как держаться? Что это такое? Подавляющее большинство людей не задумывается серьезно, что является основанием их веры и жизни. Они просто живут, они, как я уже сказал, они не уделяют время, может, их не научили, может быть, никогда не обращали внимания. Они живут как бы по инерции, просто не концентрируясь на этом вопросе. К сожалению, что это касается многих евангельских верующих, то есть те, которые верят в Евангелие. Они говорят, что они верят в Евангелие. Некоторые делают или живут себя так, оправдывая себя таким сложившимся мнением, что доктрина якобы разделяет, там многого не поймешь в этой доктрине, не разберешься, и так много всяких споров, поэтому я буду просто так жить уже. Есть другая категория людей, которые очень любят доктрину, а точнее, они очень любят спорить о доктрине. Вот, они начинают философствовать, они погрязают в разных рассуждениях, и они всегда обязательно найдут точку несогласия с кем-то. Вот этим они живут. They are fueled up by that. То есть, и вот они, как только встретятся, 5 пунктов, или 4 пункта, или 3,5 пункта, вот, или же до великой скорби, или в середине великой скорби, или после великой скорби, или вообще без великой скорби. То есть и здесь они уже вытаскивают все свои орудия, и вот здесь их жизнь, и они ощущают себя такими духовными. Вот они, значит, здесь о духовных вопросах поговорим. Очевидно, что как одна, так и другая позиция неверны. О чем же говорит автор послания, когда он призывает крепко держаться исповедания? Давайте посмотрим еще раз. Он говорит, будем твердо или крепко держаться исповедания нашего. Сразу нужно отметить, что автор не говорит здесь о философствовании. Он даже не говорит здесь о разных деталях. Он говорит о базе. Он говорит о сущности, упустив которую мы никогда не поймем детали. Как только мы переведем фокус сущности на какие-то более второстепенные, они могут быть важными вопросами, но более второстепенные вопросы, мы сразу же теряем способность правильно ориентироваться в них. Речь идет о сущности спасения, совершенного для нас Христом. О том, чтобы наше сознание было постоянно сфокусировано на том, что сделало для нас Христом, на природе спасения. И на это есть причина, друзья. Причина, по которой нам нужно твердо держаться исповедания, заключается в нашей тенденции, которая живет внутри нас. Внутри нас живет греховная тенденция, которая постоянно ищет возможности утверждения себя. Эта тенденция постоянно ищет своей значимости, своей славы, служение своим желаниям или удовлетворение своим желаниям. Поэтому получается следующее. Вот мы приняли Евангелие однажды. Вы поняли сущность того, что есть Евангелие, и вам кажется, что все уже хорошо, все правильно, и вы постепенно начинаете расслабляться, а из вас самих, из нас, из наших сердец, не снаружи, А изнутри сердца лезут вот эти всякие разные ростки, которые это ростки самозначимости, ростки самопрославления, ростки самоутверждения, ростки самоугождения. И они постепенно переплетают Евангелие, которое мы получили как щупальцами, и постепенно там уже не узнать его. Вот почему автор призывает, он говорит, крепко держитесь, ухватите, потому что из вас самих лезет вся эта нечисть, которая постепенно делает основанием вашей жизни какую-то гремучую смесь. Там есть Евангелие, но там очень много своего человеческого. И нам в действительности трудно, друзья, это трудно полностью жить заслугами Христа, а не своими собственными. Потому что от этого зависит очень многое. Как я сказал, я буду подробнее говорить об этом в четверг, 28 февраля, на открытии нашей конференции. Точно так, как у этих людей, у евреев, которым написано это послание, их вера основывалась на смешении идей, на симбиозе каком-то. У них было немного места для Христа, но христианство перемешивалось с различными остатками иудаизма и язычества и так далее. И эта проблема касается и нас сегодня. Как эту проблему решить? Что значит крепко держаться Евангелия? Первое. Познавайте Евангелие. Знайте Евангелие. Напоминайте себе его снова и снова. Ну, нам кажется, мы же ведь христиане, и для того, чтобы стать христианином, невозможно стать христианином, не зная Евангелия. И мы когда-то его точно знали. Но, как я уже сказал, что это действительно очень важная тема. Иисус Христос проповедовал Евангелие своим ученикам все 3,5 года. Больше того, Он им заповедал, вспоминайте Новый Завет, когда Он говорил о вечере, о том, чтобы совершать вечерю Господь. Он говорит, вспоминайте Евангелие регулярно. Апостолы снова и снова проповедовали Евангелие. Почитайте все послания и увидите, главная цель каждого послания – это углубить, еще раз засверлить Евангелие и очистить его от всяких наносных идей. Великие мужи веры в истории церкви фокусировали всю свою жизнь на проповеди Евангелия. Чарльз Спержин говорил, «У меня нет желания быть известным чем-либо другим, кроме проповеди древнего Евангелия». Заметьте, это он не имеет в виду только говорить тем, кто еще не помолился молитвой покаяния. Он имеет в виду, что это самое главное, что есть в его жизни. Если мы посмотрим на разные тексты в посланиях, мы увидим, как авторы Нового Завета, они фокусируются снова и снова на повторении, на защите, на объяснении Евангелия. Павел пишет церкви в Коринфе, 1 Коринфянам 15:1. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы приняли и в котором вы утвердились». И дальше он объясняет, что это такое. Послание Галатам. Он предупреждает, 1 глава, 6 стих, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному Евангелию, которое, впрочем, не иное, только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христова. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я вам благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». В послании к Колоссянам Павел говорит о том же. 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». И дальше он объясняет подробно сущность Евангелия в этом послании. Дело в том, что внутри каждого из нас, друзья, живет врожденное противодействие Евангелию. Суть этого противодействия в желании утверждать себя – угождать себе и прославлять себя. И поэтому Евангелие, в которое мы уверовали однажды, постоянно подвергается засорению. Внутри себя грешный человек – противник Евангелия, друзья. Евангелие, какое бы оно привлекательное ни казалось, оно противно грешному человеку, потому что оно лишает его славы, оно лишает его значимости, и оно лишает его самоугождения. И оно говорит о славе Христовой и о значимости Христовой и о жизни для Иисуса Христа. Вот почему Евангелие, с одной стороны, это бесплатно, free, абсолютно свободно. Но с другой стороны, внутри у человека, человек руками и ногами сопротивляется. Наша греховная природа, она не хочет этого free. Потому что это free лишает человека способности хвалиться собой. Нам нужно познавать исключительную важность того, что сделал Христос. Нам нужно познавать природу, сущность спасения. Она заключается не в наших достижениях и заслугах, а в достижениях и заслугах Иисуса Христа. Нам нужно познавать исключительную важность жизни Иисуса Христа, принесенной для нас с небес. Нам нужно остерегаться, чтобы не делать плоть ее мнимыми заслугами, достижениями, основанием своей веры. Я вам покажу один пример, очень коротко. Пример из жизни апостола Павла. Вот в это время, когда он пишет эти слова, это послание к Филиппийцам, мы сейчас прочитаем. Когда он пишет эти слова, помните, что этот человек уже несколько десятков лет христианин. Он апостол, он встретился с Иисусом Христом лично, он провел несколько лет в уединении, где он познавал Иисуса Христа, и, по всей видимости, Христос открывался ему, и он был восхищен до третьего неба даже. Он к этому времени уже насадил несколько десятков церквей, и он к этому времени проповедовал десяткам тысяч или сотням тысяч людей. И этот человек в этот период времени, слушайте, что он пишет о себе. Филиппийцам 3 глава 2 стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и заметьте дальше, хвалящиеся Христом и не на плоть надеющиеся. То есть он предупреждает, всякая религиозность связана с надеждой, с упованием на свою собственную плоть, на свои собственные достижения. Всякая религиозность настолько негодна, что он говорит, берегитесь псов. Он сравнивает это с самыми грязными деюдеев явлениями, понятиями. Дальше он говорит да, о себе. Хотя я могу надеяться на плоть. И он перечисляет целый комплекс вопросов, на которых он мог бы полагать свое достоинство. Если кто другой думает надеяться на плоть, я более обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисея, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законно непорочно. И он мог бы продолжать этот список. Образованный, получил образование в лучших университетах и так далее. У Павла действительно были серьезные заслуги, на которые можно было бы уповать. Друзья, и у каждого из нас есть внутри постоянное давление, тенденция, толкающая нас к тому, чтобы уповать на свою хорошесть. Уповать на свои собственные достижения. Слушайте, что делает Павел. 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, ради того, чтобы уповать на Христа, я решил считать самым негодным». Читаю это слово, которое применяли для того, чтобы описывать помои, отбросы самые тяжелые, самые грязные. То есть Павел сознательно делает усилия. Дальше говорит, да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Иисуса Христа. Кому Павлу познавать Иисуса Христа, когда он был уже на третьем небе? Когда он уже знает все. Он уже написал несколько книг Нового Завета. И этот человек живет, он понимает ясно, что внутри него живет это сопротивление Евангелию, поэтому он фокусируется глубоко ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Кому? Павлу, апостолу великому. Он что, еще не приобрел Христа? Вы понимаете, в каком смысле он говорит? Он говорит, что мне постоянно нужно засверливать глубже и глубже мое знание Христа. Иначе вот эта вся человеческая грязь лезет со всех сторон. Апостол Павел прилагает сознательные усилия, чтобы ни в коем случае не основывать свою жизнь на своих собственных заслугах или достижениях. Он хочет найтись в нем. Он не хочет хвалиться своей праведностью, но праведностью, дарованной ему Христом. Джерри Бриджес в своей замечательной книге «Дисциплина благодати». Это, кстати, must read. Это чрезвычайно сильная книга. Если вы еще ее не читаете или не читали, приобретите обязательно. Он пишет об этом так. «Проповедовать Евангелие самому себе – это значит постоянно открыто признавать свою греховность и затем прибегать к Иисусу посредством веры к Его пролитой крови и к Его праведной жизни». Это как крепко держаться за Евангелие. Познавайте его. Второе – доверяйтесь Евангелию. Будем твердо держаться исповедания нашего. Друзья, нужно признать, что Евангелие легче знать, чем жить им. Легче о нем теоретизировать. Кстати, это одна из уловок сатаны. Он не против, чтобы мы знали, если мы жить не будем. Которые парализуют нашу жизнь. Смотрите, что Павел пишет о себе. Он говорит в 8 стихе, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». В 10 стихе он говорит, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его. Заметьте, у нас нет времени сейчас подробно об этом поговорить, но заметьте, к чему Павел стремится. Вот мы живем, и мы думаем так, что чем больше я познаю Евангелие, тем легче моя жизнь. Павел действует наоборот. Он говорит, я хочу принимать страдания, я хочу научиться страдать со Христом. И даже больше, его конечная цель – я хочу умереть за Христа. Я хочу полюбить Евангелие Иисуса Христа настолько, чтобы для меня было легче отказаться от жизни физической, чем от Евангелия. Это его цель. Это его движение, к которому он движется, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Друзья, это ключевая точка в жизни Божьих людей. Или вы преклонитесь перед Евангелием, доверив себя и свою значимость Христу, или же вы будете искать утверждение себя, пытаясь привлечь к этому делу Христа. Но это, опять-таки, это для другой проповеди. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы несколько вопросов предложить вам. Давайте мы встанем, посмотрим на все то, о чем мы говорили сейчас. Посмотрите на свою жизнь честно, критически, посмотрите и скажите, что является основанием вашей веры. Движимы ли вы жизнью и заслугами Иисуса Христа или же какими-то плотскими целями и интересами? Углубляетесь ли вы в вашем познании Евангелия? Последний вопрос. Что мешает вам крепко держаться исповедания? С этими вопросами давайте предстанем и обратимся к Господу сейчас в молитве, с тем, чтобы мы могли принести свое сердце Ему и позволить Ему глубоко сделать ревизию в сердце, наводить там порядок свой. Помолимся.